«Мани-мания».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожжин. Сегодня мы продолжаем цикл бесед с экспертами финансовой сферы. И сегодня у нас в гостях в очередной раз Васюкова Людмила Константиновна, руководитель Центра компетенций по финансовой грамотности Дальневосточного федерального университета. Людмила Константиновна, здравствуйте и добро пожаловать в очередной раз к нам в эфир.
Добрый день, уважаемые друзья. Я рада приветствовать всех, кто собрался сегодня у приемников и готов послушать нашу передачу.
Да, сегодня мы продолжаем тему финансов и отношений, семейных отношений, отношений между близкими людьми. Призываю тех, кто не слушал наш предыдущий выпуск, найти его в архиве на Радио ВОС, скачать, потому что в нем мы обсуждали очень важные глобальные темы, связанные с установлением договоренностей в паре. Такие вещи обсудили, в том числе, как брачный договор, то, о чем многие не любят вспоминать, рассуждать, считают, что брачный договор — это признак, некий маркер того, что люди относятся друг к другу с подозрением, что, безусловно, не так. Да, как раз наличие договоренности — это признак скорее зрелости, в том числе в отношениях, и желание не только себя обезопасить, но в том числе свою вторую половину от каких-то непредвиденных ситуаций. Сегодня мы продолжим разбирать эту тему, и вот вещи есть, которые я не успел в прошлом эфире уточнить. Хочу сделать это сегодня. Мы в том числе такой вопрос поднимали, как финансовый абьюз или финансовое насилие, когда человек, который, наверное, контролирует в большей степени финансовые потоки в отношениях, имеет возможность с помощью финансов воздействовать, подавлять человека в паре, в семье. И то, как этому можно, нужно, стоит препятствовать, противостоять, и нужно ли с этим бороться, то есть что с этим делать, мы уже отчасти поговорили, но я хотел бы взаимосвязь провести между таким финансовым насилием и распределением финансовых потоков, а именно виды, формы семейного бюджета, когда мы говорим про то, что у кого-то есть преимущество, и кто-то, может быть, не совсем добросовестно таким преимуществом пользуется, это одна ситуация. А существует ли идеальная картина распределения финансов в семье? И если да, то как она выглядит? Вот в классике принято считать, что есть общий бюджет, когда все делятся пополам, условно говоря. Есть другая крайность, где каждый сам за себя, все отдельно абсолютно. И есть некая там смешанная форма, где на какие-то общие цели люди копят вместе, а другие вопросы, более мелкие, они уже финансируют из собственного кошелька каждый. Вот бывает ли какая-то идеальная картина или все относительно и зависит от обстоятельств?
Вопрос очень хороший, интересный и такой же сложный, как и интересный. Вы знаете, наверное, как и все, что касается каких-то отношений, мы не можем с вами сказать, что существует абсолютно эталонное. Вот берем бюджет и распределяем вот так, вот так, вот так. Наверное, каждая семья будет решать этот вопрос по-своему. Но есть несколько приемов и правил, которые мы можем сформулировать для абсолютно любой семьи. Они одинаковые, эти приемы, как для семьи, у которой есть зарегистрированный брак, у семьи, у которой нет зарегистрированного брака, или в бизнесе такие же отношения. Первое, что самое главное, нужно проговорить и понять, какие у нас финансовые цели. Финансовая цель — это то, к чему мы, вот наша сначала группа из двух человек, да, в начале семейных отношений, потом нас становится больше, потому что семья прирастает детьми, а может быть потом к нам присоединяются там наши уже достаточно взрослые родители и так далее. Для вот этой вот команды, для вот этой группы людей, какова финансовая цель? То есть к чему мы должны прийти? И, конечно, вот эта финансовая цель будет абсолютно разная для каждой семьи. Например, в одной семье это будет покупка там автомобиля, а в другой семье это будет приобретение квартиры. И очень часто такое приобретение совершается за счет ипотечного кредита, то есть заемных финансовых ресурсов. А у какой-то другой семьи будет лечение ребенка или там одного из членов семьи, а кто-то будет беспокоиться о том, как накопить на хорошее образование для ребенка. То есть финансовая цель будет у всех своя и абсолютно разная. Но если поставлена финансовая цель, то значит, у нас должна быть выработана стратегия по достижению этой цели. И вот здесь вот нужно прекрасно понимать, что какую бы стратегию мы с вами не выбрали, это будет агрессивная стратегия, потому что мы будем хотеть быстро накопить какие-то денежные средства на любую из своих целей. Или это будет какая-то консервативная стратегия, когда мы будем говорить о том, что мы будем потихоньку, понемножку копить для того, чтобы улучшить свои жилищные условия или для того, чтобы приобрести дорогостоящую вещь, автомобиль мечты и так далее. Независимо от этого, мы проговариваем о том, как мы оба или больше членов семьи, если нас становится больше, например, наша семья, вместе с нами начинают жить наши родители, как мы будем стремиться к достижению этой цели. И вот здесь вот все то, о чем мы говорили в прошлый раз с вами, то есть серьезный, доверительный и открытый разговор о том, как мы будем формировать вот тот самый фонд, из которого и будет производиться оплата вот этих целевых мероприятий, покупки, лечения или получения образования. Здесь нужно понимать, как каждый из нас будет участвовать в достижении такой цели. И есть еще одна такая штука, очень важная. К сожалению, я тоже была свидетелем неоднократно в жизни. Бывают случаи, когда один из членов семьи, ну, например, супруг, вкладывает больше денежных средств в тот самый фонд, который будет предназначен для достижения этой цели. А супруга меньше. Либо она вообще финансирует какие-то другие мероприятия для семьи. И потом, когда нам не удается договориться о разделе этого имущества или о том, кому это имущество будет принадлежать в случае, например, прекращения отношений, тот, кто вкладывал больше, ставит в упрек тому, кто вкладывал меньше, как раз вот эту самую ситуацию. Вот здесь, мне кажется, недопустимым замалчивать такие вещи. И нужно с самого начала договариваться о том, как мы будем комплексно смотреть на вот эту проблему. А это означает, что мы кроме вот этой финансовой цели должны прописать или договориться о финансировании других насущных вопросов для семьи. Ну, например, вопросы, связанные с формированием финансовой подушки безопасности. То есть того самого резервного фонда, неприкосновенного запаса, того, что наши мамы и бабушки называли на черный день. Ну, дай бог, чтобы этот черный день никогда у нас не наступал, но той самой подушки безопасности, которая нужна абсолютно каждому человеку и каждой семье. Меня в свое время поразила цифра, когда у нас случилась эпидемия ковида, и вы помните, что многие люди прекратили свою привычную профессиональную деятельность, и, к сожалению, многие лишились дохода. У нас у 67% российских семей не оказалось достаточной подушки безопасности, чтобы пережить вот эти вот 3-6 месяцев, а именно в таком размере, 3-6 месячных доходов рекомендуется формировать семейную подушку безопасности на всякий вот такой непредвиденный случай. К сожалению, таких подушек безопасности не оказалось у 67% семей. Но мы же должны извлекать уроки из произошедших событий. И такую финансовую подушку безопасности обязательно нужно иметь каждой семье. То есть неприкосновенный запас, из которого не производится оплата покупки автомобиля, покупки ипотеки и так далее. Ну разве что, если только кто-то из членов семьи сильно заболеет. Ну, то есть такая финансовая подушка безопасности. И кто будет носить, нужно решить, кто будет носить денежки, вот формирование такой подушки безопасности. Кто покрывает и оплачивает текущие расходы, которые возникают у каждой семьи. Коммунальные платежи, поход в магазин за продуктами. Кто оплачивает продленку у ребенка, кто оплачивает покупку ему новых ботинок и так далее. То есть те траты, которых у каждой семьи очень много. И очень часто бывает, что как раз это делает тот другой член семьи. И эти траты, как вода между пальцами, просачиваются и незаметны. Но они довольно велики. Моя рекомендация состоит только в одном. Пожалуйста, ведите дневник таких трат. Фиксируйте их. Сейчас достаточно много устройств, которые помогают фиксировать наши траты. Откройте любое приложение любого банка, и там расписаны все наши расходы. И там можно для себя вести учет вот таких вот расходов, которые мы совершаем ежедневно, незаметно, но которые складываются во вполне себе приличные суммы. Есть еще одна статья семейного бюджета. Это то, что мы опять говорим о будущем. То есть создание какого-то инструмента или выбор какого-то инструмента, который позволяет увеличивать наш семейный капитал. Я говорю прежде всего об инвестициях. И когда мы для себя определяем, что неплохо бы нам иметь вклад в банке, который приносит неплохой доход, или неплохо купить какой-то пакет ценных бумаг, мы тоже должны решить, кто будет оплачивать эту покупку и каким образом или сколько денежных средств ежемесячно, ежеквартально, ежегодно мы будем откладывать на то, чтобы вот, увеличивать свой личный капитал. Есть еще статьи расходов семейного бюджета, которые мы можем говорить семейные. Это накопление на отдых. Мы ездим все вместе отдыхать. Ну или даже если мы ездим порознь, все равно это статья, которая является семейной. Когда мы говорим о том, что мы откладываем деньги на приобретение каких-то дорогостоящих вещей в дар друг другу. Кто-то мечтает о новом телефоне, а кто-то мечтает о там, еще какой-то замечательной вещи, которая составляет его хобби. Как мы будем на это копить? Кто будет на это откладывать? Вот очень важно научиться договариваться о финансировании вот таких статей семейного бюджета. И если говорить об идеальном формате семейного бюджета в процентном отношении, то, наверное, нет такой формулы, но я могу поделиться своим опытом. И здесь, ну, для моей семьи всегда было очень важно формировать личный капитал, на который мы откладывали 20% от всех наших доходов. Это то, что шло на пополнение наших инвестиционных планов. 10% от любых доходов мы точно всегда откладываем. И это, знаете, это, наверное, с самой-самой молодости, когда мы не очень много зарабатывали, но это правило действовало всегда. 10% — это подушка безопасности. Это на тот самый, как говорили наши бабушки, черный день. Но это не черный день, а это на всякий случай, который помогает нам пережить какие-то времена неопределенности или сложные времена. Мы понимаем, что есть текущие затраты, и финансирование вот этих текущих затрат — это примерно 30. Какие-то месяца предпраздничные, такие как декабрь перед Новым годом, это может быть 40% семейного бюджета или семейных доходов, потому что подарки впереди, елка и так далее. И это здорово, что у нас есть такие праздничные дни. Но и остальные денежные средства мы можем потратить вполне себе спокойно на достижение каких-то наших финансовых целей, которые, конечно же, всегда есть в семье. Вот если мы научаемся, так сказать, или приобретаем навыки вот таких договоренностей, четкого планирования семейного бюджета и фиксации как полученных доходов, так и произведенных расходов, я думаю, что со временем у каждой семьи вырабатывается свой подход к управлению личными финансами в рамках семейного бюджета. Ну вот я бы видела вот так.
У меня еще один вопрос. Мы часто говорим про то, как воспитывать финансовую грамотность, финансовую культуру у детей в семьях. Но как воспитать такую финансовую культуру у своего партнера, если этого не сделали ранее? Да? Я сейчас поясню свой вопрос. Дело в том, что часто бывает история в том, что один человек в паре осознанный, подходит к финансам достаточно продуманно, имеет подушку безопасности, имеет какие-то накопления. А второй человек, в силу отсутствия каких-либо факторов, к этому не был склонен. Вот эти два человека в вакууме соединяются. И бывает сложность в том, что один, например, человек склонен к транжирству, к необоснованным тратам, к шопоголизму, к импульсивным покупкам и так далее и тому подобное. И так или иначе, когда они соединяются, вот эти все проблемы становятся общими. А, как правило, финансовые благодетели общими не становятся. Вот как все-таки, с помощью чего, понятно, что это опять мы немножко в психологию и даже, может быть, уже в воспитание уходим, но все-таки какие шаги, может быть, относительно простые можно применить для того, чтобы, может быть, мотивировать своего партнера для того, чтобы изучать финансовую грамотность, да, потому что про договоренности, да, мы уже действительно поговорили, но вот, может быть, как-то зажечь огонек интереса к тому, чтобы все-таки не тратить все здесь и сейчас, а что-то оставить, ну, не будем называть это черный день, но на финансовую цель, какую-нибудь красивую.
Смотрите, на самом деле мы все разные, и когда мы встречаемся, и то, что возникает вот такая химия, когда мы говорим о том, что мы полюбили друг друга, на самом деле очень часто мы даже не знаем, не подозреваем о том, что наш партнер, да, склонен то, что в литературе раньше говорили, к мотовству, да, то есть он может взять и потратить все деньги сразу, не размышляя о том, как нужно дожить до там, следующей зарплаты. Мне кажется, что здесь, знаете, очень хороша стратегия распределения ролей. То есть когда второй партнер понимает, что есть такие вещи, что не удастся удержать второго человека от того, что он всю свою заработную плату или весь какой-то доход куда-то потратит. Так знаете, Ильф и Петров это блестяще описали в персонаже «Эллочка-людоедка», да? Когда все деньги могли быть потрачены на приобретение стульев. Вот здесь важно тому, кто осознанно и ответственно относится к формированию семейного бюджета и постановке личных целей, договориться о том, что он будет контролировать семейный бюджет. И вот здесь вот ситуация, когда у него больше прав по распределению доходов, это ситуация, о которой нужно разговаривать. И, кстати, не всегда эти разговоры могут быть совершенно безболезненными, потому что тот, кто склонен к мотовству и к растратам сил, совершенно неосознанным, импульсивным покупкам, может на самом деле обижаться. Но если мы целенаправленно и спокойно будем обсуждать эти вопросы, если мы будем договариваться, и я предлагаю все-таки вот здесь очень важно прописывать это, то есть договоренность закреплять на бумаге, то тогда, я думаю, со временем удастся всем договориться. Хотя этот вопрос чрезвычайно сложный. То есть нужно определить, кто анализирует ситуацию в семье и кто контролирует ведение семейного бюджета. Но при этом помним про личные границы, о том, что какую-то сумму нужно каждому члену семьи иметь на его хобби, посиделки с подружками в кафе, покупку 125-го тюбика помады и так далее. То, что не контролируется всеми членами семьи. Потому что если мы придем к ситуации, когда все у него отнимем, потому что он не умеет осознанно покупать, то тогда человек просто себя будет чувствовать несчастным. Это точно. Поэтому нужно договориться о той сумме, которой каждый из нас в семье может распоряжаться по своему усмотрению, и мы не контролируем его расходы, ну, пожалуй, за исключением контроля расходов, которые делают наши дети-подростки, потому что там все-таки, мне кажется, нужно устанавливать контроль тогда, когда еще ребенок не вполне осознанно может тратить свои деньги. А вот взрослые люди имеют вот такой вот какую-то сумму, которую вы определяете, либо в процентах от дохода, либо это твердая сумма ежемесячно, которую он тратит по своему усмотрению, а остальные денежные средства распределяются в соответствии с договоренностями. То есть, когда мы говорим о том, что есть текущие расходы, есть расходы на формирование подушки безопасности, есть расходы, кстати, о которых мы еще совсем не говорили, например, на обеспечение безопасности семьи. Это страховки, это там оплата каких-то мероприятий, связанных действительно с безопасностью семьи, это оплата охраны, если ребенок ходит в школу и так далее. Вот. И есть какие-то инвестиционные цели или накопления на финансовую цель, например, если речь идет о необходимости, например, увеличивать или улучшать жилищные условия. То есть есть обязательные расходы, которые мы не обсуждаем. Мы уже взяли на себя эти обязательства. Кредитные, ипотечные и так далее. Содержание родителей престарелых. Ведь это же тоже все в эту же сторону. И мы их не обсуждаем, эти расходы. Они обязательны. А дальше мы смотрим, что у нас остается. И тогда говорим, вот это ты можешь тратить по своему усмотрению, а дальше ни копеечки, ни грамма, ничего. Конечно, контролировать в этой ситуации должен семейный бюджет тот, кто может принимать осознанные решения и способствовать, вносить свой вклад в финансовое благополучие семьи. Хуже, если оба члена семьи не склонны к тому, чтобы совершать осознанные какие-то покупки и вообще заниматься ведением семейного бюджета. Тогда мы с вами знаем, что это заканчивается не очень хорошо. Это люди, у которых есть большие кредитные долги, которые должны всем своим друзьям, родственникам, знакомым и так далее и тому подобное. Такие, к сожалению, семьи тоже есть, но сегодня мы пытаемся с вами говорить с теми, кто хотел бы научиться вести себя по-другому.
Да, действительно, когда оба в паре не склонны следовать какой-то финансовой дисциплине, это бывает очень грустно наблюдать. Но надеюсь, что в том числе подобные эфиры, как сегодня, будут способствовать лучшему проявлению главных добродетелей финансовых, если их можно так назвать, в каждом, кто слушает наш сегодняшний эфир. И если один человек загорается идеей улучшить свою финансовую ситуацию, то, может, это послужит мотивацией и для всех его самых близких людей, да, пусть таких проводников финансовой культуры в каждой семье будет как можно больше. Мы желаем вам, уважаемые радиослушатели, финансового благополучия, финансовой осознанности. Спасибо, что сегодня были с нами. Ну и, конечно же, я благодарю нашего сегодняшнего эксперта, Васюкову Людмилу Константиновну, руководителя Центра компетенции по финансовой грамотности Дальневосточного федерального университета. Спасибо вам большое, и я думаю, мы обязательно еще услышимся в одном из следующих выпусков. Всем счастливо.
Спасибо, друзья. Всего доброго.
Мани-мания.